по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня 10 июня, понедельник, 10 часов утра в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Сегодня мы с вами продолжаем наше чтение 10 главы 2 послания к Коринфянам. Ну, несколько слов скажу о том, что нам сегодня предстоит читать. А некоторые люди даже считают, что между 9 и 10 главой такой водораздел, потому что с 10 главы апостол Павел как будто меняется. Вот он просто становится как будто другим человеком, тон послания меняется, он становится более жестким, он становится более ироничным. И говорят, ну как же, вроде бы такое примирение с коринфянами, а тут апостол Павел вдруг так меняет свой тон. А может быть, это действительно новое письмо, может быть, это новое послание. Есть немало людей, которые считают, что это новое послание. Правда, никакой рукописной поддержки этому нет. Вот хорошо бы для вот подтверждения такой теории, чтобы были такие рукописи, где только с 10 главы до 13, то есть, ну, конец 2 послания к Коринфянам. А таких рукописей неизвестно. Поэтому все-таки, скорее всего, одно послание. Так что же произошло? Мы с вами сегодня будем об этом говорить. Скорее всего, в Коринфе, кроме тех людей, которые уже поддерживали апостола Павла, были определенные люди, причем, скорее всего, властные, влиятельные люди, которые к апостолу Павлу относились все равно негативно. Причем они не просто относились к нему негативно, как мы с вами сегодня будем читать, они ему, в общем-то, мстили, и, наверное, письмо, которое он до этого написал, это такое расследование апостола Павла в дела Коринфской церкви, ему очень не понравилось. Конечно, наркотики они ему подбросить не могли, но, по крайней мере, они могли вот сказать ему несколько гадостей, на которые он отвечает. Вот как он на эти гадости отвечает? Об этом мы с вами сегодня прочитаем. Что он делает по этому поводу? Как он выходит на главную свою задачу? А главное, его задача не вот с этими людьми биться, потому что он отлично понимает, что в данном случае это христиане, которые ушли в сторону, которых надо привести к истине. Но главная его задача — провозглашать Евангелие, провозглашать благую весть Господа нашего Иисуса Христа. Вот этим он и занимается. Удивительно своевременная история, удивительно вот эти несколько последних глав. Апостол Павел будет говорить, мы с вами увидим это вот в 12 главе, это уже в конце недели у нас с вами будет, мы увидим апостола Павла, который показывает свою слабость. Но в этой слабости проявляется Бог, проявляется Христос. Мы с вами, ну, увидим человека искреннего совершенно, и когда кто-то скажет о том, что вот он, ну, вот он как-то лицемерит, да, вот можно будет посмотреть на это и сказать: слушайте, ребят, какое же это лицемерие? Посмотрите, как апостол Павел четко и ясно показывает себя, как он четко и ясно показывает свое сердце. Так что неделя нам с вами предстоит в Слове Божьем. Неделя действительно замечательная, и я надеюсь, что мы внимательно будем читать, будем внимательно размышлять. Я также надеюсь на ваши письма, на ваши комментарии. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши социальные сети, страницы ВКонтакте и Facebook, а также вы можете писать нам на тех страницах ВКонтакте, Facebook, YouTube, Одноклассники, где вы смотрите или слушаете эти передачи. Замечательные письма сегодня. Просто вот я читаю ваши письма, я благодарю Господа, потому что, ну, вы слушаете внимательно, вы слушаете, размышляете, и действительно тут есть что почитать. Поэтому сегодня в первой части эфира мы почитаем ваши письма. В второй части эфира мы уже будем читать Священное Писание, ну и сегодняшние письма мы будем с вами разбирать уже завтра. Вот, ну давайте посмотрим. Пишет Александр Лукьянов, причем человек пишет в старой орфографии, в конце обоих слов вот твердый знак он пишет. И высказывает мнение, которое часто высказывают. Пишет Александр так: «Я так понимаю, отдаешь с радостью, когда отдаешь самому себе, то есть когда понимаешь, что ты нечто большее, чем отдельное тело или отдельная душа. ты частица всего божественного миропорядка. И в любви со всеми людьми ты все лучше познаешь самого себя и Бога. Естественно, что от подобного самосознания человек получает очень большое удовольствие. То есть для такого человека нет чужих. Отдаваемое кому-то осмысленно не становится умалением себя, но всякий раз возрастанием общего, а через то и себя тоже. Это красиво звучит, но это не по-христиански. Вот почему. Значит, смотрите, что вы пишете. Это принципиально на самом деле вот эта история, потому что в этом нужно разбираться. Значит, вы пишете, да, я так еще раз, отдаешь с радостью, когда отдаешь самому себе, то есть, потому что ты часть мироздания и так далее. В каком-то очень малом смысле, да, ты часть Церкви Христовой, ты вкладываешь в Церковь Христову, ты вкладываешь в тело Божие. Но ни один христианин не скажет, что он отдает себе. Мы жертвуем Богу, мы делаем это для Бога. И вот, вот здесь принципиальное различие. Я понимаю, что вот на такое рассуждение, что ну как, мы часть миропорядка, мы часть мироустройства, на этом можно повестись. Но тогда человек, тогда Бог подменяется человеком. Сообщество человеков, сообщество людей или вся природа в целом, если хотите, если взять больше, чем просто человеческое сообщество, становится Богом. Тогда получается, что мы отдаем самому себе. Нет. Мы отдаем Богу, от которого изначально все это получили. Мы отдаем Богу, которого, которому изначально все это принадлежит, который изначально все это нам отдал. А мы отдаем Богу, потому что мы его любим, и потому что мы признаем, что он Бог, а мы люди. Возлюбленные, да. Прощенные, да. Но не вот, знаете, какая-то такая не часть единого сообщества, в котором вот и Бог есть, и мы есть. Это получится что-то типа такого New Age, движения нового века, а уж никак не христианство. Мы отдаем, понимая, что он имеет право на все. И даже если он решит забрать у нас все, это вот как Иов говорил, Бог дал, Бог взял, слава Богу. Это не просто перемещение материи или перемещение финансов в некоем мировом сообществе. Это нечто большее. Мы отдаем, мы жертвуем, потому что он достоин этой жертвы. То есть тут принципиально разные вопросы. Еще одна вещь. Пожертвование — это ведь еще и часть поклонения. Это проявление нашего поклонения Богу. А если мы воспринимаем себя просто как часть мирового порядка, то если остается поклонение, ну, это будет поклонение некому абстрактному мировому порядку. Но мы дети Божии, мы тело Христово. И вот это поклонение направлено не в размытости, так что и мы как бы включаемся в него, мы вот так поклоняемся как будто и себе. Нет, нет, ничего подобного. Наше поклонение имеет совершенно четкое направление. Это направление к Богу. И вот тут принципиальная разница. Колян Мирный задает два вопроса. Христос, идя на Голгофу, нес ли физический крест? Один вопрос задает Колян Мирный. И еще один. Христос в пустыне 40 дней не ел, а пил ли он воду? Мы сейчас дойдем до ответов на эти вопросы. Тут блестящие совершенно размышления наших слушателей. Но пока я просто оставлю вас этими вопросами. Нес ли Иисус физический какой-то крест? И пил ли воду Иисус в пустыне? Спрашивает также Оксана Раззакова, наверное. Или Раззакова. Скажите, нужно ли отдавать десятину с кредита, который еще предстоит вернуть с процентами. Ну, давайте, вот мы пытались уйти от этого, нужно ли отдавать десятину с того, с сего. Тогда получается, знаете, такое фарисейство. Фарисейство в том плане, что мы начинаем говорить, ой, вот это надо, вот это не надо, это правильно, это неправильно. Если Господь побуждает вас с этого кредита отдать что-то в церковь, отдать что-то на служение, 10%, 5%, 20%. Это ваше дело, это дело между вами и Богом. Вы представляете, что я бы сейчас тут стал говорить? Да-да-да-да-да, обязательно, потому что вы получили деньги. Или нет-нет-нет, не обязательно, потому что на самом деле это не доход, вы это все еще с процентами возвращать будете. А мы попали как раз в то самое фарисейство, когда духовность, духовная жизнь измерялась бы тем, что вот мы установили некий свод правил. Ну, например, вот я сейчас приведу аналогию, которая, я думаю, сможет вам помочь это, поможет вам это понять. Скажите, пожалуйста, должен ли муж приносить цветы жене на 8 марта, если 8 марта он был в командировке, физически никак даже прислать эти цветы не мог, а вернулся только 15-го. То есть после праздника прошла одна неделя. Вот он должен приносить жене цветы в этой ситуации или нет? Это из этой же серии, да? Вот это вопрос ваших отношений с Богом, это вопрос вашего сердца. И на самом деле Господь здесь, я думаю, принимает самые разные подходы. Вопрос только в том, чтобы эти подходы были искренними, от сердца исходили. Александр Лукьянов пишет, хорошо бы было постоянно благодарить и поддерживать не только пасторов, которые уповают на Христа, а и всех людей, с кем общаешься. Ну, Александр, хорошо бы, по крайней мере, в церкви мы читаем «Носите бремена друг друга», вот, а за людей неверующих и также молиться и помогать. Но в контексте, опять-таки, в контексте поклонения мы говорили о том, что есть люди, которых Бог особенным образом призвал для того, чтобы они действовали в нашей жизни. И мы помним, что трудящийся достоин пропитания. Вот это важная история. Жанна Михайлова начинает отвечать на вопросы Николая или Коляна. Во-первых, по первому вопросу насчет того, нес ли Иисус крест. Евангелие от Луки, 23 глава, 26 стих. «И когда повели его, захватив некого Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом». Так что, да, Иисус действительно нес физический крест, он нес свой, извините, так что, да, какое-то время Иисус нес крест, но, очевидно, под тяжестью креста он ослабел, и вот Симон Киренеянин несет крест Христов дальше на протяжении какого-то времени. Но вначале, да, действительно, узник нес свой крест, поэтому Иисус нес и свой физический крест также. Галина пишет, «Сеющий ожидает урожая. Почему же мы не должны ожидать от Бога?» И она продолжает также, да, вот здесь Галина, «Исцеление я всегда ожидаю и получаю, слава Богу». Мы к этому вопросу, к этой теме еще вернемся сегодня в течение недели. Запомните, пожалуйста, вот это сообщение, оно будет важным, мы к нему еще будем возвращаться. «Исцеление я всегда ожидаю и всегда получаю». И Людмила в связи с этим спрашивает, зачем давать, если ждешь обратно, и при том еще больше. Это уже не жертва, а корысть. Вот есть ли соотношение между тем, что мы отдаем, и тем, чего мы ожидаем? Ну, то есть вы говорите о том, что я даю для того, чтобы ждать обратно. Есть ли вот эта взаимосвязь? Я не уверен, что она есть. Опять-таки, я проявляю любовь к жене. Извините за вот эти аналогии, но они в данном случае наиболее полезны, они наиболее уместны, они наилучшим образом помогают понять, о чем речь. Я проявляю любовь к жене. Для того, чтобы что-то от нее получить, я получаю от жены, я многое от нее получаю, но я получаю от нее за то, что проявил к ней любовь? Да нет, конечно. Оно по-другому устроено. Оно не устроено, как дашь на дашь. Но взаимность и дашь на дашь — это разные вещи. Вот. А теперь самое интересное на сегодня. Мы с вами читаем всю Библию с начала до конца. И очень важно в связи с этим научиться мыслить учитывая всю Библию. И вот один из вопросов, который задал Колян Мирный, Николай. Иисус в пустыне, когда постился 40 дней, он не ел, понятно, а вот он пил или не пил, находясь в пустыне? Я не знаю, как нашла этот ответ наша постоянная слушательница Оксана Белоусова. Нашла где-то в интернете. Нашла сама через чтение сопоставления Священного Писания. Но, Оксана, вы сделали именно то, ради чего во многом и задумывали мы, и ведем этот цикл Писания. Этот цикл, извините, передачи по Священному Писанию. Я сначала ваше письмо прочитаю, а потом прокомментирую. Оксана пишет. А по поводу «не пил воду» хочу напомнить, что да, в Писании не сказано, что Иисус не пил. Но Моисей в книге «Исход», 34 глава, 28 стих, не ел и не пил. А когда писал закон на скрижалях, и во второзакониях, 9 глава, 18 стих, Моисей молился перед Господом и 40 дней не ел и не пил воду. Вот он не ел, не пил, когда писал закон на скрижалях. И дальше мы читаем во второзаконии, что он 40 дней не ел и 40 дней не пил воду. Два конкретных места Оксана приводит в связи с этим. Что делает Оксана? Я хотел бы просто вам, друзья, это показать. Оксана проводит сопоставление между Ветхим и Новым Заветом. Ответа на вопрос, который был поставлен Николаем, и который был, насколько я понимаю, задан Николаю, потому что Николай пишет, что он повторяет вопрос, который ему задавали. Так вот, непосредственного прямого ответа на этот вопрос в Священном Писании, в Евангелии или в посланиях нет. И Оксана совершенно четко пишет. Но она указывает на историческую параллель. То, что Оксана находит и показывает нам историческую параллель, это очень важно. Дело в том, что Моисей в отношениях между человеком и Богом, в понимании израильтян, ну, был, скажем так, на высшей ступени. Это тот, через кого Бог дал закон. И когда приходит Иисус, выясняется, что Иисус выше Давида, хотя он потомок Давида. Выясняется, что Иисус выше Авраама. Выясняется, что Иисус выше Моисея, больше Моисея. Вот про это, про то, что Иисус больше Моисея, мы с вами еще будем читать. И прочитаем мы с вами об этом в послании к евреям. Обязательно дойдем до послания к евреям. И Иисус оказывается больше, чем тот, через кого Бог дал Израилю закон. И служение Иисуса оказывается во многом параллельным служению Моисея. И когда Оксана отправляет нас обратно к Ветхому Завету, она напоминает нам о жизни Моисея, она проходит эту параллель. Зачем Иисусу необходимо было пройти через крещение, принять крещение от Иоанна Крестителя, хотя Иоанн этому сопротивлялся, для того, чтобы была исполнена всякая правда, всякая праведность? Зачем нужно было Иисусу идти в пустыню? Зачем ему нужно было идти вот на это страдание? Зачем ему нужно было проходить вот эти самые искушения? Да очень просто. Он проходит пути Моисея, на самом деле даже более, он проходит путь всякого человека, на самом деле. Но в данном случае, да, путь Моисея. И он делает то же, что сделал Моисей, но там, где Моисей спотыкался, там, где Моисей падал, там, где любой человек без Бога спотыкается и падает, Христос идет дальше. Христос не спотыкается, не падает. Христос преодолевает эти искушения. Еще для нашего с вами назидания мы видим в Евангелии, как он преодолевает эти искушения. Он преодолевает их Словом Божьим. Так вот, то, что важно в этом письме, и то, что важно в ответе, который здесь дает Оксана. Оксана услышала, я думаю, не только вы, конечно, да, но и другие люди тоже, но вы просто сейчас это продемонстрировали, то, как это есть. Она услышала вот эту связь между повествованием Ветхого и Нового Завета. Она услышала эту связь между прототипом Иисуса Христа, который мы находим в Моисее, и не только в Моисее, а ведь, например, в Иосифе тоже, в книге «Бытие», посмотрите на жизнь Иосифа, она увидела эту связь, и она показала ее. И вот получается, что да, мы не знаем из Евангелия, ответа в Евангелии нет. Но вот Моисей, ставший прототипом, бывший прототипом Иисуса Христа, вот он через это проходил, и у него было так. Дальше, опять-таки, вы вовремя остановились, вы не стали строить каких-то предположений. Здорово, очень здорово, слава Богу. Сегодня мы читаем дальше Священное Писание, давайте обратимся к Господу в молитве. Ваши комментарии присылайте, пожалуйста, завтра мы их обязательно прочитаем. А пока будем молиться. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты наставляешь нас, за то, что Ты назидаешь нас, за то, что Ты учишь нас, за то, что сейчас Ты откроешь нам этот непростой, но очень своевременный фрагмент Священного Писания. Покажи нам, Господи, как нам поступать с людьми, которые выступают против нас, Господи, но также не уйти в личные какие-то битвы. Дай нам превозносить Тебя, Твое имя. Мы славим Тебя, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 525-я встреча у нас с вами сегодня. И мы во втором послании к Коринфянам, 10 глава. В прошлый раз мы уже начали читать эту главу, но я все-таки хочу вернуться, еще раз вернуться к самому началу. Потому что апостол Павел обращается здесь как бы к другой группе, к другой части Коринфской церкви. Вы помните, что среди Коринфян были разделения, и об этих разделениях мы читали, например, в первом послании к Коринфянам, 1 глава. И вот во втором послании к Коринфянам начало послания обращено как бы к большинству в этой церкви. И большинство этой церкви принимало авторитет апостола Павла, относилось к нему с почтением и с уважением. Однако было и меньшинство. И вот эти люди, находившиеся в меньшинстве, не принимали апостола Павла, не относились к нему с уважением, находили различные упреки против него, искали, как бы им уколоть апостола Павла. И интересно, что здесь он пишет очень четко, он пишет очень лично, иногда с иронией. Это такая жгучая достаточно ирония. Это может быть неприятная ирония. Однако это ирония с любовью. И апостол Павел учит нас разговаривать с теми, кто с нами не согласен. Кстати, сразу должно говориться, эти люди, с которыми беседует здесь апостол Павел, они находятся внутри Коринфской церкви, они христиане, то есть их проблемы не с авторитетом Иисуса Христа, это важно, это определяющая история, их проблемы с авторитетом апостола Павла. И апостол Павел действительно позволяет себе говорить с ними, ну, как он будет выражаться, по плоти. Мы будем еще с вами разбираться, что это значит. Он позволяет говорить с ними как человек глупый. Да, это кажется странным, но мы будем еще разбираться в том, что это значит. И вот 10 глава, 1 стих. Да, напомню, я уже говорил об этом, но напомню еще раз. Некоторые считают, что 10 глава начинает на самом деле новое послание, новое письмо. И между 9 и 10 главой есть некий такой временной пропуск, ну, потому что стиль 9 и 10 глав очень отличается друг от друга. Однако совершенно не обязательно постулировать новое письмо, тем более что никаких рукописных доказательств или подтверждений этого нет. Вполне вероятно и вполне возможно, что апостол Павел просто говорит с еще одной группой людей в Коринфской церкви. И вот первый стих. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен». Я остановлюсь на минутку. Я думаю, что он цитирует этих людей. То есть вот он цитирует то обвинение, которое ему кидали люди, коринфские христиане. Вот лично он такой тихий, скромный, а тут пишет эти суровые письма. То есть он как бы повторяет им то, что они говорили про него. Кстати, Иисус сам о себе говорит, что он смиренен, и он неоднократно проявляет свое смирение. И Павел, подражая Христу, также проявляет смирение. Но при этом его смирение соединено с способностью и готовностью говорить правду. Итак, он продолжает первый стих здесь. «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Вот это как раз про смирение и кротость Христа, да, про его подражание Христу. То есть апостол Павел поступает как Христос. Читаем дальше, второй стих. «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». То есть его упрекают в том, что он поступает неправильно, в том, что он поступает по плоти, в том, что он поступает по ветхой природе. Ему противостоят те люди, которые не согласны с его оценкой ситуации в Коринфской церкви. И вот к этой оппозиции он и обращается. Он просит их услышать сейчас, чтобы потом ему не пришлось говорить с ними сурово. Третий стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». И здесь уже третий раз вот во фразе «не по плоти воинствуем» используется слово «плоть». На греческом это «саркс». И слово «саркс» имеет несколько значений. Во-первых, это тело человека, то есть это, да, это наши руки, наши ноги, это то тело, в котором мы живем. Во-вторых, это наша греховная природа, то есть та природа, которая распята на кресте. И в-третьих, это наша душевная природа. Это все то, что не является духовным. Кстати, в этом плане, в третьем значении этого слова, плоть совершенно не обязательно зло. Вот в первом значении не обязательно зло, потому что это, в конце концов, это тело, которое дал нам Бог. Во втором значении, да, это то, что противится духу, это наша ветхая природа. Вот это действительно зло. А в третьем значении это наши привычки, которые тоже могут быть подчинены Богу, а могут быть и не подчинены Богу, но это совершенно не обязательно зло. Так вот, апостол Павел говорит о том, что мы не по плоти воинствуем. И дальше он будет это распространять, будет эту мысль развивать. Иными словами, его противостояние, то, что он сейчас противостоит, и то, что если коринфяне не услышат, тогда это противостояние придется перенести в личный визит, в личную беседу с коринфянами. Беседу, которая будет нелегкой на самом деле. Так вот, все это не потому, что коринфяне как люди ему не нравятся. И это не потому, что есть некое противостояние одних людей другим. Апостол Павел объясняет коринфским христианам, что битва, в которой мы участвуем, причем вот мы, да, не по плоти воинствуем, то есть это множественное число. Так вот, эта битва имеет совершенно другой характер. Это не душевная битва, это не плотская битва, это битва духовная. Это битва против тех духов, о которых будет потом сказано в послании к Ефесянам, 6 глава, которые противостоят Богу. Это духи злобы поднебесной. Кстати говоря, об этой битве апостол Павел упоминает здесь лишь вскользь. Более подробно об этом говорится как раз в послании к Ефесянам, 6 глава. Я советую вам сразу этот текст открыть. Мы на него будем сейчас ссылаться по ходу. И вот для этой битвы существует определенное оружие. И четвертый стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление
послушание Христу и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Апостол Павел говорит о том, что ему не надо проявлять какую-то пышность в личном приходе. Ему не надо быть впечатляющим, потому что все эти впечатляющие свойства – свойства плоти. А битва, которая идет, она не по плоти совсем. Это битва совершенно другого плана. Кстати говоря, об этом полезно помнить, когда мы противостоим кому-то из людей, и противостояние это по духовным вопросам, по вопросам веры. Не надо переносить свое негодование, даже если это негодование справедливо, не надо переносить его на человека. Вот мы противостоим не человеку. Да, человек может заблуждаться. Да, он может быть неправ. Но битва идет на гораздо более высоком и на гораздо более глубоком уровне. Что это за оружие, о котором говорит апостол Павел? Давайте посмотрим на цель этих оружий, которые мы имеем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, то есть имеющие Божью силу. И эта сила имеет определенное предназначение. Помните, я вам всегда повторял, что сила имеет не только цифровое выражение, но она имеет также направление, это вектор. То есть сила применяется к чему-то. И очень важно, к чему она применяется. Грубо говоря, бьют стенку или бьют вас. Сила может быть одна и та же, но результат и ощущение ваше от этой силы будет совершенно разным. Так вот, это сила Божья. Кстати, это как раз указывает на измерение силы. И дальше направление. На разрушение твердынь. Ими не спровергаем, то есть орудиями, этими оружиями этими не спровергаем замыслы и так далее. То есть есть конкретное предназначение этой силы. Это сила на борьбу с лукавым. Причем на борьбу с лукавым вовне и на борьбу с лукавым внутри себя. Еще раз прочитаю 5 стих по этому поводу. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу». Обратите, пожалуйста, внимание на это. «Пленяем всякое помышление послушания Христу». 5 стих чрезвычайно важен. Вот это направление действий этих оружий. Вспомните песню, которая была очень популярна в 90-е годы. «Эскадрон моих мыслей шальных». Там что-то такое «Мои мысли, мои скакуны». Но вопрос-то не в том, что мысли скачут. Вопрос в том, что мысли нужно направлять, а некоторые мысли нужно пленять. Да, вот мы пленяем эту мысль силой Иисуса Христа. Эта мысль становится пленником Иисуса Христа. Самое интересное потом происходит. Иисус работает со своими пленниками. Он переформировывает нас. Он делает нас другими. Он и мысли эти меняет. Это его сила, это его способность. Никто другой такого не сделает. Так вот дальше, 7 стих. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христов. Апостол Павел отвечает на попытки христиан сравнивать себя с другими христианами. То есть, вот я настоящий верующий, ты не настоящий верующий. Я от Бога. Ты не от Бога. Апостол Павел говорит, посмотри на себя. Посмотри на свое состояние. И вот тут нужно все-таки обратиться к посланию к Ефесянам 6 глава, потому что здесь не только говорится об оружии, которое мы имеем, но дается также альтернатива этому желанию посмотреть на других. Знаете, когда мы начинаем смотреть на других и сравнивать себя с другими, и говорить о том, что вот у других проблемы, а у меня все классно. Мы начинаем это делать, когда мы забываем или когда мы пренебрегаем тем, чтобы облечься в Божие всеоружие. То есть мы перестаем делать то, что делать надо, начинаем делать нечто иное, и вот тогда сравниваем себя с другими. 11 стих 6 главы послание к Ефесянам, как и обещал, я надеюсь, вы открыли уже. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Да, когда мы будем облекаться во всеоружие, и когда мы будем облечены во всеоружие, сравнивать себя с другими уже не будет никакой возможности. Вот так говорит апостол Павел, обращаясь к людям, которые ему противостоят. Он не просто указывает им на их ошибку, он дает им также альтернативу. Вот чтобы ваша жизнь изменилась, в ней должно быть то-то и то-то. И дальше он перечисляет эти оружия. Он напоминает в 12 стихе, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это в расширенном виде то, о чем мы с вами уже читали. 13 стих. «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день оный и, все преодолев, устоять. Итак, стойте, припоясав чресла ваши истиною». Это истина Божьего Слова. Божьего Слова, которое мы проповедуем. Мы не только его знаем, мы его еще несем. Эту истину мы отражаем. Эта истина меняет нашу жизнь. Потому что бесы, как вы помните, тоже веруют и трепещут. Но смысл в том, чтобы истина отражалась в нас, чтобы истина меняла нас. Бесов она уже не меняет. Они отказываются измениться. Я надеюсь и молюсь, чтобы мы им тут не уподоблялись. Да и не только тут, конечно. Дальше. «И облекитесь в броню праведности». Опять-таки, мы об этом уже говорили. Было выражение, которое мы уже с вами видели, «одеться в праведность». Вот мы одеваемся, облачаемся в праведность Иисуса Христа. Вот это броня. Это не то, что мы стали суперправедными. Это броня, которую дает нам Христос. Броню нашей праведности на самом деле легко пробить. Помните старую историю? Я вам ее много раз уже рассказывал. Пастор занимается стройкой, строит дом. И девочка стоит и смотрит, и слушает внимательно. Ее спрашивают: «Смотришь, как дядя дом строит?» Она говорит: «Не-не-не, я смотрю и жду, что скажет пастор, когда ему бревно на ногу упадет». Вот. Возможно, кстати, ничего не скажет. Но смотрите, чего ожидает эта девочка. Она ожидает, когда броня личной праведности этого человека будет пробита. Может быть, не бревном, может быть, чем-то иным. Броню личной праведности любого из нас пробить достаточно легко. Именно поэтому мы облекаемся не в личную нашу праведность, а в праведность Иисуса Христа. Вот это настоящая броня, это настоящее всеоружие. И опять-таки, когда мы это сделаем, или когда мы будем это делать, мы будем следить за тем, чтобы быть облеченными в эту броню, тогда у нас просто времени на какие-то другие вещи не останется. У нас не останется времени, например, чтобы сравнивать себя с другими.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. 15 стих 6 главы послания к Ефесянам. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Вот помните, мы с вами об этом уже читали, что Бог примирил нас, что мы имеем служение примирения. Вот так, разные послания, разные тексты. А смысл один и тот же. И важно читать и то, и другое для того, чтобы получить общую картинку. 16 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Опять-таки, Слово Божие, которое не только в пассиве. В пассиве мало, в пассиве этого недостаточно. Это слово в активе должно быть. И 18 стих. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И так далее. Но опять-таки, если ты молишься, если ты в молитве, то вот не будет у тебя времени на эти глупости колоть других христиан, сравнивать себя с другими христианами. Но произойдет еще одна вещь. Бог покажет тебе в молитве, каков ты. Бог покажет тебе твою сущность. И тогда у тебя уже совсем не будет времени как-то себя с кем-то сравнивать. Но возвращаемся ко второму посланию Коринфянам, 10 глава, 8 стих. Апостол Павел отвечает на упреки, которые люди допускают в его адрес. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Иными словами, он говорит, вообще говоря, я могу похвалиться. Причем хвалится он не собой, хвалится он той властью, которую дал Бог, и это власть к созиданию, а не к разрушению. То есть я имею полное право, говорит апостол Павел, похвалиться той властью, которую мне Бог дал, для того, чтобы вас созидать. Это, кстати говоря, очень хороший, красивый ответ на то, что говорят эти люди, потому что эти люди, эти оппоненты, не созидают церковь своими действиями, они скорее разрушают церковь. 9 стих. «Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Вспомните, пожалуйста, об одном из самых впечатляющих героев истории Израиля. О первом царе Израиля, Сауле, человеке, который был выше всех остальных израильтян. Вспомните, что имя Саул по-еврейски Шаул. Вспомните также, как звали Павла, апостола Павла, его еврейским именем. В Новом Завете оно переведено как Савл. Но на самом деле Савл – это тот же Шаул, это то же самое имя. Помните жизнь Саула. Саул, в общем, неплохо начал в своих отношениях с Богом, но очень и очень плохо закончил свою жизнь. Апостол Павел, как Саул, но наоборот. Апостол Павел очень плохо начал, хотя считал, что все у него нормально. Но закончил так, что мог быть уверен, что ожидает его венец. Вспомните также о том, что Савл очень четко называет себя и говорит о себе, что он, Савл, из колена Вениамина. Из какого колена был Саул? Абсолютно точно. Из того же колена Вениамина. Вот этот образ Саула, образ его предка, образ тезки такого, да? На самом деле у Павла так или иначе просматривается. Он очень четко просматривается здесь, в 10 главе 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел говорит, слушайте, вы считаете, что я не впечатляющий? Вы считаете, что я не имею вот этого магнетизма? Да, в посланиях суров, а так вот и говорит плохо и так далее. Кстати, возможно, вспомните, на минуту еще отвлекусь, вспомните первый миссионерский поход апостола Павла, когда он проповедовал вместе с Варнавой, и кажется тогда, что люди воспринимали Варнаву как более впечатляющего проповедника, чем Павла, чем молодого тогда еще апостола Павла. Но апостол Павел, сопоставляя себя с Саулом, приводит нас к одной мысли. Чем закончил свою жизнь Саул? Хочу ли я так? Итак, апостол Павел отвечает на упреки о том, что вот он такой не впечатляющий. Извините, но я использую это слово. Он такой неказистый и только пишет сурово. Кстати, интересно. Только пишет сурово. У нас все, что есть от Павла, это его послание. И мы до сих пор их читаем и перечитываем. И пока Христос не придет, будем перечитывать. А там уж в вечности, я думаю, и апостола Павла обо всем спросим. Те же люди, которые приходили и говорили классные, крутые проповеди, от них ничего не осталось. Вот они закончились, да, их служение закончилось. Вот вам внешняя привлекательность, вот вам внешняя красота и ее сопоставление с реальным положением дел. Апостол Павел продолжает говорить со своими оппонентами, 11 стих. «Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Это на самом деле ирония, очень классная ирония. Есть люди, которые любят заниматься самопиаром. Так было тогда, так остается и сегодня. Эти люди расскажут вам о том, какие они крутые, какие они нашли новые методы, какие они нашли новые способы привлечения аудитории ко Христу, и как у них все круто. Если уж с кем-то и сравнивать себя, то с самими собою. 5 лет назад у меня была аудитория в 10 раз меньше, чем она стала сейчас. И весь акцент на том, что вот у меня, у меня, у меня. И кто-то из коринфян попал в плен вот этого неверного понимания и говорит: ну вот это крутые ребята. А Павел такой невзрачный, вот он что? И знаете, по плоти он мог бы начать оправдываться. Он мог бы начать сравнивать себя с этими людьми. Но апостол Павел говорит вещь, которая очень важна для нас. Он говорит: я не буду себя сравнивать, я не буду как-то спорить с теми, кто видит только себя, кто сравнивает себя только с самим собой. Вот я в эти игры не играю. Почему? Потому что у апостола Павла есть более важная задача. Проповедь слова, забота о церквях, в том числе и о Коринфской церкви. И вот заниматься этим ему просто некогда. 13 стих. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». Иными словами, апостол Павел все-таки кое-что скажет. Но он не будет говорить и давать свой пиар. Он не будет рассказывать о своих высочайших, выдающихся результатах. Но какие-то вещи он все-таки скажет. Какие? А вот это интересно. 14 стих. «Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, а потому что достигли и до вас благовествованием Христовым». Иными словами, вот сам тот факт, что вы нас обсуждаете, сам тот факт, что вы даже нас унижаете, уже указывает на то, что вы о нас знаете. А знаете вы о нас, потому что мы проповедуем Евангелие, потому что Евангелие дошло до вас. И это здорово. Идем дальше. «Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить в вас удел наш». Мы не будем приписывать себе чужих достижений, мы не будем записывать на свой счет то, что сделал кто-то другой. У нас есть наша задача. Да, друзья, не уходите вот в эту ошибку, а ошибка эта, к сожалению, сегодня распространена. Люди начинают искать, чтобы им такое на свой счет приписать, когда особенно начинается такая похвальба, кто сильнее, кто мощнее и так далее. Дальше 16 стих. «Так, чтобы и далее у вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым к чужому деле». Иными словами, у него есть более важная цель. Ему статистикой хвалиться некогда. Ему надо доносить Евангелие. И он делает вывод: «Хвалящийся хвались в Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». В сегодняшнее время пиара и самопиара этот стих и эта мысль чрезвычайно важны. Мы вернемся к этому в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.